Заключенные из концлагеря обсуждали тему жестокости Всевышнего. Вопрос. Дорогой Раф, спасибо за вашу работу. Меня интересует вопрос жестокости Всевышнего. Получил ролик из фильма «Суд над Богом», где заключенные из концлагеря обсуждают тему жестокости. Друг христианин, я еврей. Тоже задал вопрос. Я как мог ответил, но хотелось бы полного развернутого ответа именно для него. Большое спасибо. Ваши ответы очень помогают прийти к истине.
Хочу сразу сказать, что в данном ответе мне важно подчеркнуть именно какое-то свое отношение к этой теме, к этим людям. Потому что я вырос, я родился после войны и рос среди людей, которые прошли через гетто или лагеря, или вернулись из изгнания. То есть я жил среди жертв вот этой Второй мировой войны. И поэтому для меня это не абстрактный разговор, а конкретный. Я видел разных людей тогда и разные отношения. Среди евреев, среди которых я жил, в основном были только евреи, потому что не евреи, так они вместе с немцами участвовали в этих разбойничьих делах. Я вырос в Литве, так они сплошь и рядом были все участниками этого. Жертвами были евреи. 90% литовских евреев погибло во время войны, осталось 10%, плюс приехали из других республик тоже. Но вот я вот среди таких людей рос. И я помню, что в основном, ну и по крайней мере мои свидетельства такие детства и юности, я в основном не сталкивался с людьми, которые говорили о какой-то жестокости Всевышнего или, как говорится, обвинения к небесам предъявляли. Повторяю, может быть, так мне повезло, потому что так должно быть. Еврей не может предъявлять претензии небесам. По многим причинам, не потому что даже не должен или ему запрещено, а потому что это необычайно глупо, примитивно, неправильно. Но я тоже ведь не рос среди праведников. Совершенно разные люди. Были подавленные, были поломанные. Люди, которые были рады тому, что остались живых, и оптимистами были. Большинство из них хотели, ждали момента переехать в Израиль. То есть я жил среди таких евреев, которые жили не еврейской жизнью. Большинство из них не жил, но жили около еврейской жизни. Скажем так, на уровне этнографии какой-то. Вот. Это потом уже появились эти разговоры. Хотя некоторые, я помню, да, по книгам уже я знаю, некоторые разговоры были, конечно, и в то время, просто я с ними не сталкивался. Но некоторые были. И мне, поскольку вы задали эту тему, то мне нужно именно в том ключе говорить, который вы попросили меня говорить, а именно о людях, которые обсуждают тему жестокости Всевышнего. И этих людей мне необычайно жаль, потому что они дважды жертвы. Один раз они оказались жертвами фашизма, и надо всегда не забывать их помощников, и участников, и соучастников. То есть немцы плюс помощники, и помощник это десятки миллионов человек. Это не один какой-то изверг и негодяй. Это в Европе десятки миллионов человек. От Атлантического океана и до если географически, до Москвы, примерно. Вот территория такая. То есть территория, где были немцы. И у них были жертвы. И мне этих жертв жаль. Как любой человек их жалеет. Но мне их еще больше жаль, потому что они оказались дважды жертвами. Один раз жертвы от немцев и помощников, а другой раз жертвы примитивного мировоззрения, материалистического, тупого, неразвитого, если говорить чуть-чуть грубее, дебильного. Все, что вот эти слова относятся к атеизму, к материализму и к тому подобному. И эти люди жертвы. Я объясню на примере, что значит жертва. Значит, вот задумаемся. Есть хозяин мира. Он установил законы жизни. Он сам их установил. Значит, какие у тебя могут быть претензии, что в мире не выполняются законы, а есть только его законы, нет никаких других законов. А они выполняются. Почему ты говоришь об этом как о жестокости? То есть у тебя есть какое-то представление, как должно быть. Откуда ты берешь это представление, как должно быть? От самого Всевышнего. Он просит, чтобы мы не были жестокими, правда? Поэтому мы говорим, а вот это жестоко. Но это он не только говорит, что надо быть добрыми и хорошими, а он, конечно, говорит, потому что он добрый и хороший. Он говорит другое, что по отношению к евреям, и сейчас мы только о евреях говорим, но также и к человечеству в определенной степени, но берем евреев, мы получили как народ задание, начиная от первого еврея, который называется Авраам, и до сегодняшнего дня. Конкретное задание. Не небо коптить, не просто жить, не работать, утром идешь на работу во имя этой страны, другой страны, третьей, пятой страны, и также во имя своей зарплаты, доходов и удобств. А вечером ты у компьютера, или когда-то это было у телевизора, и так далее, потом пошел спать, и утром опять пошел на работу. И так вся жизнь. Но он не для этого тебя в этот мир привел. Он привел то, чтобы ты мир менял духовно, и дал тебе инструментарий, это называется Торой, и сказал, что если уходишь от Торы, и уйти от Торы, так, кстати, совершенно не только означает, что человек перестает соблюдать субботу, и есть некошерную еду и прочее, прочее, не молится и так далее. Не только это. Соблюдать Тору, это значит не соблюдать Тору, извиняюсь, не соблюдать Тору, это может быть соблюдать шаббат и кашрут. И все, но делать это спустя рукава, без интереса, на автомате, как говорится, это тоже не соблюдение. То есть требует качества соблюдения. И сказано, для этого привел вас в мир, и если вы будете стараться в этой области, то будет то-то, то-то и то-то. А если вы не будете, если вот этот материализм будет охватывать вас, если вы будете жить ради доходов и денег, ради зарплаты, и потом отдыха, и вот этих простеньких наслаждений, которые римляне сказали 2000 лет назад, что они хотели хлеба и зрелищ. И есть человек, да, это вот так они, и так обычно человек и хочет. Это антитеза, это против Торы, это против Всевышнего. Хлеба и зрелищ – это против Всевышнего. А обычный человек как раз это хочет, только в каждом поколении хлеб меняется, он может перейти на багеты, на питы, на какие-то особо хорошие виды еды. И зрелище тоже меняется, и я не должен вам об этом рассказывать. Вы сами понимаете. Но хлеба и зрелищ – это рецепт, это методика, алгоритм самоуничтожения. Предупредили об этом. Теперь самоуничтожение – это же не философское слово, оно должно каким-то образом выразиться. Как? Что такое человек сам себя уничтожает? Это должно реализоваться в реалиях. А как эти реалии должны выглядеть? Мы, допустим, живем до Освенцима, до ПОВ, до вот этих людей, которые обсуждают концлагеря, все до концлагерей. Как это должно выглядеть все? Как знать об этом? Открываем то 26 главу в книге «Ваикра». Я часто на это ссылаюсь, поэтому наизусть уже знаю. 26 глава книги «Ваикра». Посмотрите сами. У вас есть, вы написали, что у вас есть друг, христианин, так, значит, это книга Левит, третья книга Торы, вы ему поможете. И возьмите 28 главу, но уже в книге Дворим, в пятой книге Торы, христиане назовут это второзаконие или тому подобное. И спокойно надо прочитать. Не волноваться, не раздражаться, а спокойно прочитать. И там черным по белому написано. По мере отхода от Торы, понижение качества заповеди, понижение качества еврейской жизни. Повторяю, там не говорится, что на первых этапах евреи там перестанут жить как евреи. Это уже потом. Но понижение это будет увеличивать со всех сторон те или другие наказания. И если будет написано, что Творец не хочет этих наказаний, у него нет жестокости, кстати, о жестокости. У него есть только желание исправить ситуацию, потому что если в конце концов еврейский народ перестанет соблюдать законы Торы, то тогда весь мир будет разрушен и уничтожен. А это, скажите, красиво или нет? Это хорошо в наших руках. Есть возможность, чтобы мир процветал, а мы приведем к его уничтожению. Не потому, что евреи будут кого-то убивать. Евреи, народ в целом, весьма и весьма доброжелательный, хороший и так далее. А через прохладу в области Торы, через лень, через переориентацию на идеалы хлеба и зрелищ, мы уничтожим мир. Так что быть жестоко или что? Вообще хирургическая операция, это жестоко или нет? Если не знать ничего. И в Израиле была выпущена очень хорошая книжка для детей с красивыми рисунками, где, среди прочего, там есть два элемента, только я не помню остальных, но я просмотрел эту книгу и помню. Мальчик попал в какой-то волшебный замок, дворец, и ходит по коридорам и заглядывает в комнаты этого дворца. Ну, как можно заглянуть? Все же закрыто, значит, замочную скважину. Заглянул в одну и видит, что какой-то человек сидит. Нож окровавленный в руках и рука другого человека. И он в ужасе смотрит в другой комнате, в замочную скважину. Сидит какой-то явно какой-то жадный тип. Полно денег на столе. А этот мальчик видит только вот этот участок этого стола и прямо эти пачки с деньгами. Или там с монетами золотыми. То есть ужасный человек. За весь полон денег только о деньгах, видимо, и думает. Все. А потом, когда он совершенно пришел уже в ужас, то ему хозяин этого дворца сказал: а теперь я тебе открою двери уже ключом. Давай распахнем дверь и посмотрим, что там делалось. Распахивает одну дверь и видит, что это операционная. Что этот кровавый нож, это был скальпель хирурга. Рука окровавленная, это вылечили человека, у которого была опасная болезнь. Пришли к деньгам там. Это человек, кто сидит с деньгами, это богатый человек, который подводит итоги там месяца или, может быть, чего-то, чтобы дать сдаку, 10% на сдаку. Поэтому он богатый был человек, у него вот эти деньги, и он должен был точно посчитать, чтобы 1/10 отделить. То есть там какие-то миллионы долларов, сегодня мы скажем, дать на правильные нужды, на изучение Торы, на распространение Торы, на помощь бедному человеку и больному человеку. А виделось все, сидит какой-то жадный, отвратительный тип и считает свои деньги. Вот что значит видеть не картину всю, а только часть картины. И поэтому эти люди, которых не так жаль, которые прошли через лагеря, их в живых уже почти нет никого, но если было, которые после войны вот с этой горечью обратились к Всевышнему, за что, как это может быть, должны были только открыть эти две главы в Торе, которые были даны нашему народу 3300 лет тому назад. И там уже предсказано, что по мере уменьшения идеализма, по мере уменьшения правильного подхода, не говоря о том, что уже по мере уменьшения выполнения заповедей, будут постепенно, там написано постепенно, наращиваться наказания. И не потому, что Всевышний жестокий, потому что он хочет оставить в живых и наш народ, и все человечество. Это как хирург. И ничего не поделаешь, чтобы предсказано, потому что не может быть, чтобы с одной стороны у нас завет, договор со Всевышним, он будет его выполнять, а мы не будем выполнять. Это же жульничество, обман. Мы же договорились, Авраам, наш праотец, взял на себя это, мы взяли на себя это. Мальчик еврейский рождается, делается брит-мила, обрезание, слово брит, вы слышите, это союз, сразу подключается в союз, сразу совместная работа, сразу смысл жизни, сразу ты в командировке, а ты не хочешь этого, ты хочешь хлеба и зрелищ, а потом жалуешься. А такого договора не было, потому что Творец не мог создать мир для того, чтобы человек в нем жил по системе хлеба и зрелищ. Ему этот мир не нужен. Не забудем, кстати, что он его сотворил. То есть не забудем, что мира вообще нет. Он его сотворил для чего-то, как раз для этой совместной работы, для того, чтобы к нему стремиться, а не прожигать жизнь. Он не сделал этот мир и заранее предупредил. Все очень честно, все благородно, все красиво, все вперед написано. Поэтому все эти разговоры очень-очень огорчительные и неправильные. И, наконец, к концу вот что. Почему мне так жалко этих людей? И не только их, не обязательно пройти концлагеря. Полно есть людей, у которых целый мешок жалоб на Всевышнего. Потому что у каждого человека полно в жизни неудачных полос, так сказать, времен, часов, дней и лет. Поэтому нетрудно встать в позу и сказать, за что. А поза, она сквозь фальшивая. И она полностью изучена и рассказана очень красиво, глубоко и умно в Танахе, в книге, которая называется «Иов». Написал ее Моше Рабейну, о праведном человеке, который попал в беду, в проблемы, очень тяжелые проблемы. Он встал в эту позицию, не претензий у него не было, он просто, потому что был праведный, но он просто стал спрашивать, за что это мне все? И там, в конце этой книги, Творец мира приходит, и ему, как по-русски говорят, по полочкам все раскладывает. И показывает, насколько ты похож на этого мальчика, который смотрит в замочную скважину. Насколько ты человек, любой человек, не обязательно ее, любой человек, насколько ты не видишь ничего. И поэтому тот, кто стоит в позиции, начинает говорить, за что, он, смотрите, сколько ошибок делает. Во-первых, считает себя праведным. То есть ему положено, чтобы было хорошо. Так ему кажется. И даже праведнику, кстати, не положено, чтобы было хорошо в этом мире. Положено только в будущем мире. А в этом не обещано. Ну, допустим. Кроме того, он в этой позиции за что демонстрирует, что якобы понимает причинно-следственные связи в мире. Он понимает, почему тучи пришли, и пошел проливной дождь, и будет хороший урожай. Или почему нет туч, и будет засуха, и будет плохой урожай. Дескать, он понимает это. А как он может понять? Как он может уловить все связи? Почему никакой метеоцентр этого не знает? Все, что могут предсказать, что будет через неделю, через месяц, или какие-то абстракции, какой будет год, урожай или не урожай. Это все абстракции. А реально связать ничего не может. Никто. И как можно встать тогда в такую позицию, где сказать, я понимаю, а ты там на небе плохо себя ведешь, а я знаю, как надо себя вести, а ты не знаешь. То есть понятен абсурд. Но тогда почему люди это делают? Неужели вот тут мы с вами умные, а они дураки? Нет. Они тоже умные. Но они знают, что без такой позиции, за что, там, почему мне это выпало и прочее, без этой позиции нельзя оправдать то, что ты обманываешь Творца мира. То, что ты в соглашение, как говорится, вступил в коллективное соглашение человечества. А мы, евреи, это специальное соглашение еврейского народа с Творцом. И мы симулянты. Мы симулируем, мы лентяи, бездельники, оболтусы и тому подобное. Не хочется это признаваться. А когда ты встаешь в позицию, за что, ты, как говорится, праведник, или как там в стихах некоторые было сказано, уже памятник себе воздвиг нерукотворный, и ты уже великий, и ты уже миром управляешь почти. А на самом деле это все наоборот. И все это только из вот этой идеи богоборчества, идеи себя сделать хозяином мира. А Творец как бы у тебя на побегушках должен быть, как опять в известной сказке про старуху и у разбитого корыта. Не на побегушках. Творец мира тебе дал все, и дает все. Каждый день. Ты проснулся, ты живой, значит, ты получил жизнь. Но претензии не к нему нужно обращать. Может быть, не к кому, может быть, к себе, но не к нему. И поэтому еще раз повторю, наверное, уже в третий, четвертый раз, мне так жалко этих людей. А мы с вами, которые не прошли лагеря и прочее, должны вообще помогать людям, которые без лагерей есть полно людей из-за болезни, из-за чего-то, помогать им правильно смотреть на мир. Потому что это позволит понять, как устроен мир, соответственно, позволит найти правильные решения, идти правильной тогда дорогой и быть внутренне здоровым человеком, а не таким больным, как вот это, которое вы описывали. Так что вот передайте это вашему другу, который не еврей, эти слова, что он тоже хорошо-хорошо помнит, что Творец мира не просто не жесток. Даже нельзя даже приклеить к нему такое слово даже на 1%. Не только не жесток, а только сплошное добро. Но это добро должно прийти куда-то. И когда человек из себя делает жестокого, из себя делает тупого или примитивного, или невнимательного, так куда это добро ты положишь? И тогда в мире творится то, что творится. Это не от Творца мира, от него идет только добро. 24 часа в сутки. Всего доброго, до свидания.